Symptomy.
Tak. Wiałej. Da. Ciastej. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Медицинский форум открывается. В студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня говорим о теме, на которую часто вообще-то, как не обращать внимания, откладывают на потом. А потом все очень серьезно. Рак прямой кишки, тема эфира. Болезнь неприятная, но излечимая, если заметить ее, конечно же, на первых стадиях, вовремя обратиться к специалисту, пройти обследование и начать лечение. Будем сегодня говорить много, на самом деле, о профилактике этого заболевания, потому что оно есть. Вообще много профилактик онкологических заболеваний, касаемо очень многих. Но, к сожалению, все на это особо не обращают внимания, живут себе, живут и думают, что все бесконечно, жизнь, здоровье и все остальное. А потом бах, и что-то серьезное. Ладно, пугать не буду, сразу представлю нашего гостя, который все полноценно расскажет нам, и который часто как раз с этими патологиями работает и лечит, в том числе хирургически. У нас в студии Аркадий Лаврентьевич Биджанян, абдоминальный хирург-онколог, врач высшей категории, профессор, заведующий отделением колопроктологии РНЦХ имени Петровского, напротив меня сидит. Говорит: Наталья, какой у вас завтрак хороший был? Мы сегодня сейчас, вы только что обсуждали завтрак, что яйца и зелень – это прекрасно, правильно?
Да, да.
Да, да. Ну что, начнем со статистики.
Здрасте. Угу. Начнем со статистики.
Она у нас улучшилась, ухудшилась, потому что все всегда как не любят это слово «статистика», «средний по стране, по миру». Но мы-то знаем, что рак прямой кишки – это прям вот в топе раков, да ведь?
Да, к сожалению, это так, и цифры, к сожалению, растут. Если мы 2 года назад говорили, что там, согласно там, международному регистру, количество заболевших в 2000-м, ну, в 2018 году было 1 800 000, сейчас уже там 1,93 миллиона, то есть 1 930 000. Вновь заболевших зарегистрировано.
Это вновь заболевших, а не тех,
да. В 2020 году, да, уже. И это весь колоректальный рак. Колоректальный рак включает рак ободочной кишки и рак прямой кишки. То есть это объединяющее всю толстую кишку. Что касается рака прямой кишки, это порядка 20% от колоректального рака. То есть можно легко посчитать, сколько всего заболевают. Колоректальный рак остается в топе, там занимает второе место, третье место по частоте встречаемости по миру, уступает раку молочной железы и
то
раку
легкого. То есть они легкого. Практически, да, да, сравнились.
И, к сожалению, второе место в структуре летальности по причине онкологии. Вот, то есть пока, к сожалению, держится это положение лидирующее.
А почему? Да. Врачи об этом говорят, потому что, кстати, вот сейчас же розовый месяц, да, октябрь, это отдельно рак молочной железы, у нас будет скоро обязательный эфир, мы часто об этом говорим, потому что, к сожалению, это прям вот лидер раков. Почему? Да. Вообще, это же, ну, ладно, это об этом... Ну, а рак прямой кишки, раз он уже с раком молочной железы тут рядышком конкурирует, что это, ну, почему вообще он возникает?
К сожалению, в отличие от рака молочной железы, это проблема, которой пациенты меньше всего обращаются, не хотят обратиться с этой проблемой. Вообще эта проблема, к сожалению, не только медицинская, но и культурная, социальная. Да, и граждане, еще не пациенты, а граждане, да, не любят про это говорить.
Стесняются
делиться,
да,
этой информацией с родными, с врачами, и приходят, обращаются к врачу, когда уже все достаточно плохо, достаточно запущенная ситуация.
Ну,
вот и поэтому да, и результаты такие.
Слушайте, а мне вот все-таки вопрос. Все раки молодеют. Это тоже рак прямой кишки. Очень часто какие-то новости слышишь. 29 лет, 35 лет. Если честно, как-то в легком шоке. Почему это происходит вообще в таком раннем возрасте? Что этому
действительно провоцирует? Рак толстой кишки, колоректальный рак, молодеет. Если взять статистику 90-х годов, в структуре всех заболевших возраст от 20 до 50 лет болели порядка 5%. Доля этих пациентов составляла. В настоящее время эта цифра около 10-11%. По некоторым даже странам до 15% доходит. То есть это действительно так. И для этого несколько причин рассматриваем. Это образ жизни, это питание, это то, что мы пьем, это вредные привычки, курение, алкоголь. Все это факторы, которые способствуют раннему появлению рака. Но мы здесь не берем генетику, не рассматриваем генетические, наследственные раки, а именно спорадические.
По поводу, тогда по факторам риска сейчас пройдемся. Главное, я понимаю, что это питание. За последние, вот даже если взять 25-30 лет, оно колоссально изменилось, потому что все прекрасно понимают, ну, что мы едим, что мы пьем, да? Это не алкоголя даже касается, а в принципе воды. И, ну, и питание. Да. Ну что, сейчас вообще многие говорят, господи, как вот деревенские яйца на вкус уже многие не помнят. Курица, овощи. Ну, понятно, что все обработанное, все везде что-то добавленное, модифицированное, накачанное всем, чем только можно. Хотя, с другой стороны, вот поправьте меня или нет, говорят, что ну, организм человека, он тоже модифицируется со временем. То есть мы уже ко всему этому привыкаем. Был какой-то тут скандал по поводу микропластика. Помните, такая тема была? Да. Прям что это вообще все? А потом тут уже ученые пошевелили и сказали, слушайте, выдохните, пожалуйста. Он у вас выводится естественным путем, вот этот микропластик. Потому что мы, какую пыль, что-то только в нас не попадает на самом деле.
Ну, да, я думаю, эта тема тоже еще долго будет. И будут исследования в ту и в другую сторону. Что касается нашей проблемы, то питание – это факторы, которые, как считается, способствуют появлению и развитию рака. Это переработанное мясо, в первую очередь, и достоверно известно, что является канцерогеном. Считается красное мясо, частое употребление, регулярное употребление может привести к раку. Обладает канцерогенными свойствами, пережаренная с корочкой.
Это самое вкусное, рассказывайте.
Не рекомендуется.
Так.
Питание, которое мы, фастфуды, да, питаемся часто, приводит к изменению микрофлоры кишечника. Это, в свою очередь, тоже способствует развитию рака эзопителия кишечника, к изменениям, которые приводят к образованию рака. Это то, что мы пьем, исключая пока алкоголь, вот мы говорим, это газировки,
сладкие. А если не без сахара? Сейчас будут говорить без сахара, пометка без сахара, какая-нибудь кола или что-нибудь такое.
Ну, без сахара это, но она сладкая.
Да.
То есть это
сахарозаменитель.
Какими-то химическими ещё веществами, хуже. Которые мы не знаем, как эти вещества реагируют, как на это реагируют. И вряд ли будет какое-то вменяемое, внятное исследование, поскольку за этими стоят какая-то индустрия, да, производящая.
Ох, сколько индустрий стоит вокруг всего,
которая,
и их исследования свои все, конечно, да.
Не даст вам рассказать реальные результаты. Вот, то есть вот то, что мы, то, чем мы питаемся, плюс алкоголь, конечно, которая влияет, вызывает изменения в эпителии кишечном. Это курение является достоверным фактором, повышающим риск развития рака. Все это вместе способствует омолаживанию рака.
Омолаживание рака, такое слово?
К сожалению. Ну, надо понимать, что под этим термином это не значит, что смещается вот возраст в сторону молодых.
Хотя, Аркадий Лаврентьевич, вот сейчас посмотрим, что у нас подростки и чуть постарше употребляют с рождения. Это фастфуд, это уже просто, это модно.
Да,
пойти куда, где-то что-то похрустеть, фастфуд. Эти вейпы, все вот эти вот айкосы, все, что вот это с этим связано. Два фактора. Плюс малоподвижный образ жизни, ожирение у каждого, ну, не третьего, но, извините, очень много, к сожалению, подростков, которые сожалеют.
Да, да.
Это уже сместится во сколько? К 18 годам, что ли, рак, пожалуйста, здравствуйте?
Ну, к сожалению, такие есть.
Через какое-то уже время. Это, ну, действительно, реально страшно.
Вот возрастную группу рассматриваем с 20 до 39 лет, вот развитие рака. Помимо питания, вы правильно сказали, это образ жизни, это длительная сидячая работа, офисные работники. Да, и есть даже исследования, показывающие, что те, кто сидят там 10 часов в день, и те, кто меньше 4 часов, вот достоверно в первой группе больше злокачественное, да.
Может, какие-то упражнения делать? Просто сейчас все напряглись, посидите долго, да.
Да, рекомендуется каждые там 30-60 минут, то есть каждый час хотя бы встать и там пройтись, какую-то физическую активность проявить, чтобы разогнать кровь.
А если офисный работник каждый вечер разгоняет кровь в спортзале или плавает, это как-то спасает ситуацию?
Если это делается регулярно, это одна ситуация. А если всю неделю, там 5 дней, по 10 часов сидит, а в субботу идет до изнеможения, это плохо. Это не считается.
Вот так вот.
Вот. То есть именно регулярно там не требуется большого спорта, достаточно там полчаса ходьбы. Считается, что даже если в течение недели суммарно 150 минут ходьбы, достаточно для профилактики. Плюс, когда мы двигаемся, кишечник работает. Если мы статически сидим длительное время, кишечник тоже перестает активничать. А это к чему приводит? Когда в кишечнике долго задерживается содержимое, долго соприкасается. Вот эти канцерогены, которые мы говорим, мы употребляем, да, они длительнее контактируют с кишкой. То есть это...
Прямо описывать, я все представила. Да. Они там сидят где-нибудь в каком-нибудь отделе кишечника и разлагают его.
Поэтому надо двигаться, употреблять правильные вещи, клетчатку, овощи.
То есть заставлять себя. Если подростки, например, вот сейчас я опять про свое, да, но не хотят. Вот сейчас родители нас слушают, думают, да как я заставлю его есть салат? Если он питается какими-то наггетсами или еще какими-то там, дома если поковыряет, какие-то макароны, не хочет он. Вот как заставить? Что, ну, надо картинки...
Ну, возможно, это проблема современного мира, да, или там в телефоне залипают.
Да, а вот, да, кстати, дополнительно, может быть, какие-то БАДы и клетчатку давать тогда? Это компенсирует ли это все ерунда?
Нет каких-то исследований в этом направлении, заменить одну химию другой химией, наверное, нецелесообразно.
Это точно. Ой, много смс-сообщений. Напомню, мы в прямом же эфире. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграмм-канал, напомню, радио говорит МСК. Можете там нас смотреть, как и на Ютубе тоже. Говорит Москва. Зачитываю вопросы. Опасно ли делать колоноскопию при истощении организма, большая потеря веса, похожа на анорексию?
Сама процедура безопасная.
Если истощен организм? Такое же бывает,
имеет
не только,
значения,
да.
Да. Ну, главное при колоноскопии, ну, раз мы коснулись этого вопроса, это наиболее достоверный инструмент для диагностики рака кишечника. К этому обследованию необходимо подготовиться, но к счастью, на сегодня нет необходимости, как раньше, там, готовиться чистить механические клизмы водой. Есть препараты, которые помогают нам это делать. И плюс исследования проводятся под седацией, то есть медикаментозный сон вводится пациент. Это безболезненно, и в опытных руках это абсолютно безопасная процедура, даже для истощенных пациентов.
Больше колбасы, больше рака, Карл пишет, мы уже согласились с этим. Но вообще это, безопасное, да, потребление колбасы, есть оно там, например, раз в неделю один бутерброд? Ну, слушайте, ну это же в нашей, ну как бы среде уже пропитано капитально, я не знаю, просто генетически, что бутерброд с колбасой там и кашу как-нибудь с утра, что-нибудь такое, это прям... Во всех мультиках, таких... фильмах, я не знаю, даже советских. Правда, раньше колбаса была другая, все понятно же.
Да, к сожалению, таких цифр нет по безопасному употреблению колбасы. Да, и в последнее время даже в некоторых странах там сосиски хотят запретить.
У нас, кстати, тоже об этом инициативы, да, Госдумы тут подумывают.
Это,
майонез и колбасу.
Про то, что нет какой-то безопасной, нет безопасного количества.
А в школах и в больницах детских дают сосиски, между прочим, на секундочку.
Ну, к сожалению, вот к чему в итоге придем, посмотрим. Есть по мясу красному такие исследования, что там считается, ну, как в исследованиях используются там две дозы, да, то есть это там одна доза, одна порция, там 70-100 грамм, до двух порций в неделю красного мяса. Это считается безопасным.
Но еще правильно приготовлено. Не то, что пожаренным, да, с корочкой, мы уже об этом, да, говорили.
Да, да, да.
Все вот эти стейки глубокой прожарки и все, да, прочее. Да, а шашлыки, да, кстати, туда входят.
Да, к сожалению.
Что ж такое? Даже не расслабишься вообще. А, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, чаи чем полезны?
Чаи?
Да.
Ну, чаи содержат антиоксиданты, которые в плане онкологии не только кишечника, но и многих онкологических заболеваний считаются, что противодействуют развитию онкологии. Ну, и плюс, да, это жидкость, которую мы рекомендуем принимать для того, чтобы гидратировать организм и был, хорошо работал кишечник.
Но мы сейчас говорим о правильном чае, правильно? Это не пакетизированные какие-то вот эти, потому что сколько исследований было, я не знаю, вот верить или нет, опять туда и микропластик, и что там пыль, которая содержит какие-то канцерогены. Потому что хороший чай рассыпной, крупнолистовой, ну, зеленый или черный.
В идеале. Да. Конечно, если мы будем ссылаться на какие-то научные, то нигде не найдете, что там в пакетах
чай?
Там что-то не то. Да,
да.
Но тем не менее, вот чаи и жидкость – это хорошо.
А сколько жидкости вот для кишечника? Потому что, смотрите, опять же, мы тут говорим про организм. Все по-разному говорят. Кто-то говорит, нужно там 2,5-3 литра пить жидкости. Вообще и для кишечника, и для желудка, для всего организма это полезно, водный баланс.
Да.
Кто-то, врачи даже, нефрологи говорят, по самочувствию, хочешь пить – пей, не хочешь – не пей. Вот литр выпил в день и будь счастливой. Как тут понять, вот это рассчитать, понять?
Если каких-то проблем с работой кишечника нет, то действительно, наверное, можно вот сколько хочется, столько пей. Значит, хочется столько, что достаточно для организма, чтобы кишечник функционировал нормально. Но если пациент приходит и жалуется там на запоры, проблемы со стулом, то, разбираясь, разговаривая, понимаем, что мало пьет. Тогда мы просим увеличить это количество, да, хотя бы там до 2-2,5 литров на человека там 60-70 килограмм.
Угу. То есть тут тоже, ну, туда входит и чай, и кофе.
Да, любая жидкость.
И супы, и все, да, вот это, то, да, что мы любим. Ой, отлично. Давайте про признаки поговорим. Вот дошли мы до тех самых признаков. На самом деле многие даже не обращают же на это внимание, да, абсолютно.
К сожалению, да.
Такие звоночки.
Самые частые, самые первые признаки, особенно при опухолях прямой кишки, это кровь. да, увидели кровь, надо задуматься. К сожалению, у нас не всегда так происходит, да. Увидели кровь, ну, пройдет, там, такое было еще в армии, прошло же, да, или там во время беременности у женщин, там, видели
кровь. Потом трещинка, ну, какая-то,
да,
пойду свечу.
Пройдет, да. Когда повторная, когда слизь появляется, это обязательно необходимо, ну, или самим, а лучше к врачу, врач направит на исследование, в частности, на колоноскопию, для выявления причины этой крови. Да, возможно, это геморроидальная проблема, но лучше в этой ситуации, та ситуация, где лучше перебдить, чем опоздать.
Так еще как.
Потому что это опоздание будет стоить очень дорого.
А бывают врачи, вот сейчас я к проктологам, да, веду, у которого скоро профессиональный праздник, ну, могут пропустить первые симптомы?
Ну, к сожалению, и так бывает. И проктолог смотрит, видит геморрой. Да, действительно, да, геморрой есть, геморроидальная проблема есть, и может и геморрой подкравливать, геморроидальные узлы. Но это не исключает наличие рака. Может быть и то, поэтому всегда перед тем, как начать лечение, необходимо, ну, сделать это исследование, исключить злокачественную опухоль, исключить какие-то проблемы, связанные с кишечником. Это может быть воспалительные заболевания, которые, ну, тоже не очень хорошо, да, они тоже являются при длительном воспалении стенки кишки, это тоже является, приводит в конечном итоге, может привести к раку.
Это, поэтому, например, тоже синдром раздраженной кишки, да?
Вот, ну, синдром раздраженной, нет, это вот неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, это, да, вот, группа воспалительных заболеваний.
Кстати, которую сложно, на самом деле, поймать, то есть же болезнь Крона.
Ну,
на ранних стадиях.
Сложно, да, диагностировать, да, поймать. Как правило, уже пациенты приходят, когда очень яркая картина.
Вот. И там все очень сложно. Поэтому, а есть, бывает такое, что человек пришел, его вообще ничего не беспокоило, а у него стадия 3-4?
Знаете, ну,
или это очень редко?
Редко ситуация. Такое все бывает, такое, но такое, да, и такое, к сожалению, бывает. И когда именно, как вы сказали, там четвертая стадия это у нас, когда есть отдаленные метастазы. Да, и есть пациенты, у которых находят очаги в печени, то есть уже метастазы. Потом начинаем обследовать, находим опухоль в кишке. И не, они как... могут не коррелировать друг с другом. То есть маленькая опухоль, но метастазы дает, или большая опухоль, но нет метастазов, нет корреляции. Поэтому может быть и так, и так.
Ох, как интересно и одновременно страшно, дорогие друзья. Поэтому будем о профилактике дальше говорить, о лечении уже после новостей. Еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому пишите, звоните, спрашивайте. Это ваша жизнь, ваше здоровье.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Ну, вообще, многие занимаются самолечением, скажем так, да, ведь, Аркадий Лаврентьевич? Как у нас там лечат рак прямой кишки в домашних условиях?
К сожалению, есть такая проблема.
Понятно.
Также, ну, во-первых, наверное, следует отметить, что начинают, ну, как правило, увидят кровь и начинают лечить геморрой.
А там зреет
опухоль. Растет, распространяется, то есть такая проблема есть. Поэтому если такое правило, обязательное правило для всех и врачей, и пациентов, есть кровь, нужно исключить опухоль. Для этого нужно делать колоноскопию. Ну, с вашего разрешения я отмечу еще признаки, которые могут способствовать, ну, сопровождать опухоль. Это наличие слизи в кале, это изменение привычек, может быть, неустойчивый стул, могут быть запоры, поносы, то есть такая смена немотивированная. Могут быть боли в ретификации, может быть общая слабость, тоже немотивированная слабость вследствие наличия опухоли, опухолевой интоксикации идет, или анемии, что часто сопровождает онкологические заболевания, опухоль кишки в частности, когда идет хронически постоянно потеря крови в небольшом количестве, что в итоге приводит к анемии и к общей слабости. И порой это является даже первым признаком, которым пациенты обращаются к врачу и при обследовании выявляют новообразование.
Ой-ой, так, что еще?
Вот, вот это основные признаки.
А похудение которые... резко? Это уже, там серьезный процесс идет, да, вероятнее
да,
всего?
Да, как правило, да. Если потеря веса есть, это уже достаточно... Бывает при запущенных ситуациях.
Ой-ой, ну вот, чтобы не допустить ситуацию, кстати, наш слушатель вот в Телеграм Александр написал, только что приснился к вашей программе. Подскажите, пожалуйста, вот тут как правильно проводить обследование организма, возможно, наличие онкозаболевания на начальной стадии. Мне 47 лет. Вот мы сейчас как раз пойдем по диспансеризации, можно так сказать, да, как вот на ранних стадиях. Потому что я понимаю, что если ты придешь в какой-то частный центр, в частную какую-то лабораторию, тебе назначат столько анализов. Я вот захожу иногда, я смотрю и думаю, о, боже мой. Я-то знаю, что онкологи говорят, что, ну, в общем, какие-то онкомаркеры, ну, не показательны они. Но человек сдаст, и он уже все выводы сделает, либо никаких выводов не сделает и расслабится капитально. А это всего лишь... Ну, это не то, что мы думаем.
Да, действительно, по онкомаркерам, по анализам крови сложно поставить, ну, невозможно поставить этот диагноз. Те же онкомаркеры, к сожалению, могут быть отрицательными при наличии уже опухоли, когда уже доказано, верифицировано, взята биопсия, и морфологи поставили уже этот диагноз. И может быть повышенным при... В случаях, когда нет опухоли, при каких-то воспалениях может повышаться, при там, приеме какой-то пищи показать неверные результаты. Поэтому на онкомаркеры нельзя ориентироваться. Что касается онкологии желудочно-кишечного тракта, тут сверху это гастроскопия для желудка и для толстого кишечника это колоноскопия. Рекомендуется колоноскопию делать с 45 лет, именно в профилактических целях. Если все хорошо, можно лет 10 забыть про это исследование. Если есть полипы, это небольшие образования на слизистой толстой кишке, эндоскопические при исследовании они могут или удаляться, или взять эндоскопист, врач может взять биопсию, исследовать, если там все доброкачественное, то назначить следующую процедуру и удалить это образование. Если в семье имеется близкий родственник, который болел колоректальным раком, то рекомендуется обследование проводить на 10 лет раньше, того срока, во сколько заболел вот родственник. Если, скажем, условно, отец заболел 47-48 да. лет, да, то сыну рекомендуется обследоваться там на 10 лет раньше.
То есть 37-38,
да. Сделать первую колоноскопию. То есть вот такие правила.
Ну вот смотрите, вот мы перед эфиром как раз говорили, что иногда смотришь соцсети, и сейчас на очень обращают внимание как раз на рак прямой кишки, не знаю почему, да, какие-то или блогеры, просто врачи пишут молодые, что, представляете, случайно в 30 лет сделали колоноскопию, а там обнаружили полип, который уже, ну как, переродился в рак практически. То есть его удалили, но человек уже под наблюдением, потому что действительно произошла такая вещь. Я понимаю, что это редкий случай, но такое тоже да. есть.
Большинство полипов, точнее, большинство раков кишки образуются из полипов. То есть это где-то 80-85% от рака кишки начинается с полипа. Поэтому мы говорим, колоноскопия спасает жизнь. Если на стадии полипа убрать, мы профилактируем, предотвращаем рак. И это действительно так. Считается, что по общей статистике, да, от полипа до рака проходит порядка 10 лет.
Mm-hmm.
Но это в среднем. Да. У кого-то это за год может произойти.
От чего это зависит, кстати?
Сложно сказать, тут тоже каких-то факторов конкретных нет, которые можно называть. Такая предрасположенность, наверное, если там глубоко этих пациентов генетически исследовать, наверняка найдутся, выявятся какие-то изменения, способствующие этому. То есть, может быть, небольшой полип, там небольшое образование, и уже там могут быть выявлены злокачественные клетки. Или бывает большой полип, разросшийся, но берут раз, нет опухоли злокачественной. Второй,
да.
Извините.
Ничего.
Несколько раз берут биопсию, и нет опухоли. К сожалению, и такое бывает. И, то есть, размер полипа и наличие злокачественных клеток тоже не коррелируют друг с другом.
Так вот.
Поэтому любое образование, любая плюс ткань удаляется и исследуется.
Вот, а бывают случаи, кстати, на самом деле, вот сейчас рассказываю вам, что вот у меня у знакомой как раз мама, она в какой-то частной клинике, не знаю, в какой как раз, ей удалили полипы, но потеряли биопсию. И через несколько лет у нее запущенная стадия колоректального рака с метастазами везде. Оказывается, это был не очень хороший полип, скажем так, плохой, да, и вот такая вот ситуация. Поэтому вот я помню, мы с патологоанатомом в эфире говорили, важный момент сказал, я думаю, что вы сейчас поддержите его, что он говорит, любое образование, которое есть на коже, внутри, где угодно вообще абсолютно, его нужно сдавать на биопсию, конечно, да, на исследование, и потом получать результат. Ничего не пропускать, потому что это вот ерундистика, как некоторые думают, какая-то родинка, какая-то папиллома, какое-то что-то где-то, внутри какой-то маленький полипчик.
Да, да, да. Он это может... золотое правило да. в хирургии, все, что удаляется, должно быть отправлено. Но, к сожалению, при колоноскопии могут быть такие ситуации. В таких случаях просто... Часто контроль может спасти.
Да.
Может спасти человека, предотвратить подобную ситуацию.
То есть, смотрите, вот ситуация. Если, например, человек пошел через неделю, назначил колоноскопию. Кстати, вот Александр у нас пишет, слушатель, что при диспансеризации не направляют на обследование. Ему 47 лет. То есть, по факту, в 45 его обязаны, правильно, направить? Ну,
должны, да.
Должны. Поэтому, Александр, вы сходите в поликлинику и поговорите с терапевтом. Если в диспансеризацию входит, что в 45 лет нужно сделать первую колоноскопию, то вы ее должны сделать, пройти по полису ОМС. Поэтому будем разбираться, что это такое. Что это? Кто это там вас не направляет? Тем более, если человек действительно хочет, и действительно у него возраст.
Да.
Мы не говорим про более ранние какие-то моменты. Слушайте, а вот по поводу колоноскопии многие же боятся и переживают. Ладно, подготовка, хорошо, что сейчас нет таких моментов. Выпил эту противную жидкость, простите, но она противна в любом случае, с каким бы вкусом она ни была. Но и, в общем, все сделали, все замечательно. Многие, кстати, врачи ругаются, плохо подготовились, потому что диету мы не держим, и трехдневную начинается это вот как-то.
К сожалению, да, исследование это очень зависит от качества подготовки. И чтобы достоверно, стопроцентно быть уверенным, что все хорошо, ничего не пропустили, кишка должна быть хорошо подготовлена. Да? Как вы сказали, там противная жидкость пьется. А есть несколько препаратов. Есть препараты, которые там на полстакана воды пьется, она может тоже не очень... не с клубничным вкусом, да, выпили, а потом пьется любая жидкость. Это может быть любая прозрачная жидкость.
То есть вода,
это
грубо
вода,
говоря,
да. Это может быть там чай, морс, ну, любую жидкость можно принимать, и она будет работать. Поэтому те, для которых
неприемлемые... Так кто сейчас отговаривается, не буду, это противно, это плохо. Кстати, считают еще какие-то вот всякие мифы, что могут проткнуть кишечник во сне, лучше потерпеть и сделать вживую, без сна. Я просто слышала крики за стеной, когда я делала салат-колоноскопию несколько лет назад. Я поняла, что, о, нет, ну, как-то это на самом деле, больно же, неприятно.
Это больно, неприятно, и, к сожалению, крайне редко, но такие осложнения бывают, к сожалению, бывают, и пациентам, конечно, ну, не в качестве напугать, а не знать об этом.
От чего это зависит? То есть кишечник такой тонкий, стенки, что ли, какие-то
бывают
хрупкие?
Бывают ситуации, да. Кишечник тонкий, бывают изгибы, перегибы кишечника, при прохождении которых травмируются. И поэтому важно это исследование сделать в специализированных там центрах, где... могут сразу,
да, если что.
Может быть оказана необходимая помощь.
Да.
Крайне редко, но такое может случиться.
Вот Максим пишет, лежал в больнице, делали колоноскопию, без седации, ощущение так себе, на всю жизнь запомнил. Да, это я сейчас как раз об этом и говорю, да, слышала.
Особенно если пациент, у которого там оперированный живот, спайки, кишка фиксирована где-то как-то, и при прохождении это все может вызывать болевые ощущения. Поэтому лучше делать под седацией.
Так, мы уже по поводу обследования, но у меня, кстати, вопрос. Можно ли чем-то заменить колоноскопию? Это самый частый вопрос наших слушателей. МРТ, видеоколоноскопия, я не знаю, КТ какое-то, УЗИ, потому что сейчас говорят, суперсовременные аппараты УЗИ, они на начальной стадии все ловят, абсолютно все. И тогда уже, если вдруг ты там что-то где-то увидели, уже тогда, ну, уже без вариантов. Идем, готовимся к колоноскопии.
Ну, к сожалению, заменителя колоноскопии пока не придумали. К сожалению, нет. Колоноскопия – метод, который позволяет не только глазом увидеть образование, но и взять биопсию, если это маленькие полипы, удалить, санировать кишечник, тем самым, повторюсь, профилактировать, предотвратить развитие рака. Если уже поставлен диагноз, тогда уже необходимо дообследовать. Вот, к сожалению, бывают пациенты приходят, а у меня все поставили, давайте начинать быстрее лечение, потому что это же
конечно.
Время идет, вы же сами говорите.
Да.
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 Тут наступает ситуация, где лучше, как в поговорке, 7 раз отмерить, потом отрезать. Необходимо правильно поставить стадию, от этого зависит тактика лечения. Стадию позволяет ставить дополнительные обследования, такие как МРТ, КТ, грудную полость смотрим, брюшную полость, потому что, когда речь идет о раке кишечника, мы обязательно должны проверить отдаленные метастазы. А рак кишечника чаще всего метастазирует в печень и в легкие. То есть эти два органа обязательно должны быть под контролем. Плюс колоноскопию, как вы понимаете, видит опухоль изнутри кишечника. Но мы не видим, насколько глубоко в стенку проникает, что за этой стенкой имеется, в клетчатке, лимфоузлы вокруг поражены или нет. Все это влияет на стадию. А стадия уже определяет лечение. Поэтому тут очень важно правильно поставить стадию. потому что правильное лечение, в свою очередь, определяет продолжительность жизни этого пациента. Вот.
А, кстати, сколько по времени эта стадия ставится вот сейчас в среднем? Если человек пришел, у него, ну, как бы все официально есть заболевание,
вот,
да?
Все очень вариабельно. Если пациент пришел с колоноскопией, говорит, вот у меня выявили опухоль, что мне дальше делать? Да, я расписываю там, надо сделать там, если это опухоль прямой кишки, в частности, да, МРТ малого таза, там, КТ грудной клетки, брюшной полости. Я не могу его настаивать там где-то у нас сделать или там у себя. Есть пациенты, которые идут через, ну, поликлинику да. свою, да? Они имеют право на получение этой помощи по ОМС, диагностике. К сожалению, это может затянуться. Да. Исследования все эти три можно делать, ну, за раз.
Ну, практически сразу, да. То есть в один день уже...
Там по продолжительности это можно все в один день сделать. Но даже вплотную записаться, там прийти на сегодня записаться не всегда можно, не всегда это получается. И плюс, конечно, мы понимаем цены на эти исследования.
Да.
К сожалению, не все могут... позволить.
Это точно. Но некоторые позволяют, например, ПЭТ-КТ. Раз в год делать для профилактики.
Ну, вот это тоже, наверное, перебор. ПЭТ-КТ для профилактики, ну, ни в какие стандарты и рекомендации не входит и не является методом для первичной диагностики. Когда уже мы поставили диагноз, нам важно понять распространенность, или там, когда вылечили, есть подозрение на возврат заболевания, на рецидив, тогда ПЭТ-КТ помогает нам. А для профилактики, для скрининга не очень хороший инструмент.
Вот так вот. Зато стоит дорого, и облучение действительно есть. Вот вообще давайте мы про лечение со всеми поговорили. Как сегодня лечат? Я понимаю, что с каждым днем вообще не только колоректальный, рак прямой кишки и вообще абсолютно разные раки, появляются какие-то новые препараты, терапии, какие-то новые исследования. Вот мы сейчас слышим прививку от рака, да, меланомы в частности, сейчас лечат. И то, знаете, вот когда у нас вот эта новость выходит... Научились лечить рак, все. Все, прививка теперь все, научились все лечить, скоро вообще рака не будет. Но по факту, ну, мы знаем, вы знаете, онкологи, что это красивые слова и заголовки. Отчасти, да, что-то, прорывы случаются, что-то действительно лечат. Но не все подряд, и вообще не все подходят под эту самую прививку. Правильно?
Конечно.
И эту вакцину. Что у нас в лечении здесь?
Да. С этой вакциной там масса оговорок тоже. Там,
про которую мы не знаем, конечно же. Да.
Что касается лечения колоректального рака, как и большинства злокачественных новообразований, лечение комбинированное. Это химиотерапия, это лучевая терапия, это хирургия. Ну, вот рассмотрим все варианты. Значит, по хирургии, что за этот период, ну, последнее время произошло, да, это практически, ну, большинство колоректальной хирургии, колоректальных хирургов перешли на лапароскопию, на мини-инвазивные методики. Это лапароскопия, это роботическая хирургия, роботоассистированная хирургия. Это органосохраняющая, максимально стараемся сохранить сфинктер, да? Минимизировать количество стом, которые, мы понимаем, ухудшает качество жизни пациентов. Там, где можно избежать, делаем максимально все, чтобы избежать этого. Это сохранение иннервации органов, особенно малого таза, когда речь идет о хирургии прямой кишки, потому что очень важно, чтобы у пациента сохранились функции, мочеиспускание, мочеполовые функции. Что касается химиотерапии, наверное, наибольший прорыв в этом направлении имеем. Это появление новых препаратов, более эффективных, помогает очень сильно генетические исследования, которые внедряются в практику повседневную, которая позволяет выявить мутации, при которых более эффективный тот или иной препарат.
Здорово, да.
Да, в зависимости от мутации химиотерапевт выберет препарат, наиболее подходящий конкретно к этому пациенту. То есть такой персонифицированный подход в лечении – это современное направление вот химиотерапии. Плюс иммунотерапия, которая также широко внедряется, используется в лечении этих пациентов. Все это в комплексе вместе с хирургией помогает излечивать пациентов. Порой бывают ситуации, когда после химиолучевого лечения, химиотерапия, лучевая терапия, должен сказать, может быть до операции проведена или после. Вот, есть ситуация, когда предоперационная химиолучевая терапия полностью излечивает опухоль. И после, когда их лечение мы смотрим, нет опухоли. Берем биопсии, нет опухоли.
Операция
нет
уже клеток. Не нужна.
И да, есть такая тактика watch and wait, подождать и посмотреть. То есть мы просто часто наблюдаем. Если вдруг появляется, к сожалению, на сегодняшний день по статистике где-то четверть больных возвращается в хирургию, но три четвертых обходится без операции.
Это прекрасная цифра,
на
самом деле, да.
Это немаловажно. То есть эти направления шагнули достаточно мощно вперед.
Как здорово.
И это, конечно, радует. Это позволяет сохранить орган, сохранить функцию и сохранить качество жизни пациента.
Это, конечно, зависит еще от стадии. Вот как раз мы об этом и говорим, что следить за собой необходимо.
Конечно, это ключевой вопрос. Чем раньше поймать, тем выше процент излечиваемости. У пациентов первой стадии, если мы лечим, можем добиться 90% случаев излечения. То есть 9 из 10 пациентов проживут 5 лет и более. Вот.
Поэтому, дорогие друзья, обращаем на себя внимание, проходим диспансеризацию, и если вдруг что-то беспокоит, не лечимся самостоятельно. Ну, честное слово. Потому что, чтобы потом не заламывать руки и говорить, боже мой, почему я не пошел к врачу.
Да.
Нужно это делать. Нужно, чтобы жить здоровым, красивым, прекрасным, замечательным. Тем более лет через 15 уже всех успокоили, что будет вакцина у нас, которая... Снова вакцина будет молодости, все болезни отмотаются, поэтому всем нужно доживать здоровыми. Благодаря от всей души у нас в студии Аркадий Лаврентьевич Биджанян, абдоминальный хирург-онколог врач высшей категории, профессор, заведующий отделением колопроктологии РНЦХ имени Петровского. Спасибо большое.
Спасибо.